Обойтись без Деда Мороза и традиционных игр «Заморожу, догоню». Свой подход к празднованию Рождества Христова придумали режиссеры и сценарист так называемой архиерейской елки.
Торопись, честной народ! Славный праздник здесь нас ждет!
Только пришли, и вот сюрприз в зал, где должны развернуться главные события, просто так не попадешь. Ребятам требуется проделать путь вместе с волхвами и пастухами. Правда, он не столь тяжел, каким был у реальных исторических лиц. Дорога лежит по лестнице с третьего этажа на первый и обратно.
Чтобы праздник был, не просто праздник, потанцевали и попели, чтобы каждый нашел искорку, что праздника не бывает без труда.
Потрудились, теперь можно окунуться в рождественскую историю. Перед глазами детей разворачиваются события, что произошли в Вифлееме. Правда, режиссеры создали спектакль на дальневосточный лад. Так в Палестине вряд ли увидишь снежные сугробы.
Есть такой праздник, когда должна собраться вместе вся церковь. И это праздник Рождества Христа. Скажите, пожалуйста, Рождество Христово чему посвящено? Рождение Господа Иисуса Христа. Скажите, пожалуйста, как звали маму Господа Иисуса Христа? Богородица ее назвали попозже.
Теплые слова от митрополита и, конечно же, подарки. Правда, организаторы ставили задачу не просто поздравить ребят и поведать о евангельских событиях. Сценарист Татьяна Паршукова попыталась показать гостям, для того, чтобы найти Христа, нужно проделать путь. И не обязательно по горам и пустыням.
А кто-то проделает долгий путь в своей душе. То есть нужно найти Христа у себя в сердце. Это бывает очень-очень длинная и непростая дорога.
Сейчас все очень бурно отмечают Новый год, а Рождество немножко забывается. Оно уходит на второй план, а здесь как бы возрождение.
На праздники обошлись без Деда Мороза и снежинок, а вот без елки никак. Ее принято ставить на Рождество. Вечно зеленое дерево напоминает нам о вечной жизни, которую даровал людям Христос. Украшения символизируют дары, что принесли богомладенцу волхвы, а звезда на вершине означает звезду Вифлеемскую.
Мир, добро входит в каждый дом. Если, конечно, вы хотите добра друг другу, пожелайте рождественского счастливого праздника.
Время делать добро. Сейчас идут святки, святые дни. В это время принято славить Христа и нести радостную весть окружающим людям. В особенности тем, кому плохо. Православные стараются посетить заключенных, сирот и больных. Митрополит Игнатий призвал свою паству принести Богомладенцу особые дары. Сдать кровь для тяжело больных людей, в том числе пациентов гематологического отделения. Их жизни сейчас напрямую зависят от доноров. Желающие пожертвовать частичку себя могут прийти на станцию переливания в рабочие дни. Их примут с 8 до 12 часов.
Осторожно, смертельно опасно. Священники предупреждают, православная церковь категорически против гаданий. Увлекаясь подобными вещами, люди общаются не с Богом, а с дьяволом. Батюшки лично сталкиваются с трагедиями, которые случились в результате, на первый взгляд, невинных действий. Добрый вечер, пани! Деруны, налысники и, конечно же, борщ. В закрытом учебном заведении Хабаровской духовной семинарии состоялись вечерницы.
Вареники, драники, пампушки с чесноком.
На кухне семинарии раздаются ароматы, готовят украинские блюда. Большинство из них мы принимаем за русские. Вот деруны – это наши любимые драники. Вот борщ, а от нашего он отличается лишь тем, что в него добавляют сало с чесноком. А это вареники. Отведать кушанье, да вспомнить свои корни, сюда пригласили тех, у ком течет украинская кровь. Среди таковых оказалось немало священников. Например, родом из солнечных мест первый проректор семинария епископ Ефрем, наместник мужского монастыря в Хабаровском отец Антоний.
Ласкаво просим архиерейского позволя в городе Хабаровске.
О своей истории поведал иерей Святослав Шевченко. Светским людям он известен в том числе и как блогер. Батюшка даже считается неформальным духовником «Живого журнала». Отец Святослав родился в Амурской области, туда из Киевской губернии по Столыпинской реформе переселились его предки.
5 поколений прошло, я уже русский, я украинского языка не знаю. Но, тем не менее, кровь во мне идет.
Отец Святослав знает, его предки были кузнецами. А еще прапрадед батюшки расписывал храмы Киева. Или сделал запросы в ФСБ. Оказалось, родственники были репрессированы.
Я потом прочитал у святых отцов, что святые, ну, скажем, зорко наблюдают за своими потомками. Я вот думаю, может быть, прапрадед и прадед, которые... погибли, ну, мученической смертью, они были верующими людьми, вот, может быть, как-то вот так молятся, и вот такая связь времен, поколений.
Идея устроить вечерницы пришла представителям православного молодежного движения «Курс Восток». Как-то разговорились несколько девушек и обнаружили, они имеют малорусские корни. Вот и решили побольше узнать о своей культуре, а заодно пообщаться с братьями-украинцами. Желающих попасть на вечер украинской культуры оказалось больше, чем мест в трапезной семинарии. За столом психологи, юристы, художники, певцы почти все живут и трудятся на Дальнем Востоке. На встрече и гости издалека. К хабаровчанам из Киева прилетел актер и режиссер Александр Игнатуша. Зрители могли его видеть в фильмах «Родные люди», «Ласточки на гнездо», «Тот, кто прошел сквозь огонь». Последний повествует о военном летчике, который стал вождем индейцев.
Мин оне бик яратам.
Яратам. Ну вот и встретились.
Дальний период, который я с трудом переношу, вот я сейчас как-то пытаюсь глаза раскрыть, но все здесь тепло, при том, что я прекрасно понимаю, что жить в среде России и не ассимилироваться – это... сложно и, наверное, и вредно. Но и не помнить, кто ты и твои корни, наверное, тоже неправильно.
Сейчас в Украине работает немало российских съемочных групп. Сам Александр Игнатуша периодически играет в наших фильмах. Режиссер признается, ему не хочется разрывать братские узы. Он считает, представители двух народов должны друг другу помогать.
Поклон вам с тех киевских домов, от Лавры, от украинского народа, который искренне и всегда верил в дружбу и в мирное существование в православии вместе с братьями из России.
Что вас все-таки объединяет больше всего?
Сейчас, ну, вера православная, конечно.
В Евангелии говорится о том, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, варвара, скифа. То есть перед Господом все равны. Правда, каждый народ принес Богу свои дары. Так на Украине появилась традиция колядовать, славить песнями родившегося Богомладенца.
Интересно, что за чашу вынес батюшка? Люди выстроились в очередь, священник что-то подает с ложечки. Я слышал, что это хлеб и вино. Зачем тогда такой торжественный ритуал? И могу ли я подойти туда вместе с другими?
Для начала хотя бы, что такое церковь? Ведь некоторые люди думают, что церковь – это храм Божий, это здание. Господь говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Вот это и есть церковь. То есть церковь – это сообщество людей, объединенных верою через таинство, верою в Бога. А ведь мы все живые люди. Тогда получается, церковь – это мы и есть. Это сообщество, у нас много людей есть. Но церковь – это и есть тело Христово. А если церковь – тело Христово, то тогда глава церкви. Голова у этого тела кто буквально? Глава церкви и есть сам Христос. Вот. И поскольку сам Христос – глава церкви, а церковь – тело Христово, то он неразрывно, голова от тела никак не отделена, да, то это и есть одно целое. А как же люди становятся одним целым с Христом, когда мы все разные? Когда все люди рождаются, все мы потомки Адама и Евы, правильно? То есть прародитель всех людей, все, что есть, Адам и Ева. А сын всегда является наследником своего отца, как правило. Тогда наше наследство какое? Грех и смерть. Через Адама с Евой плоть человеческую вошел грех и смерть. Ничего себе наследство. А как от него избавиться? Да никак. Вот поэтому и сказано, что все мы во грехе родились. Ребенок только родился, а он уже грешит. А грех – это оторванность от Бога. Понятно, что он уже оторван от Бога, родился. Не там. И программа уже греховная в нем заложена. Как же быть? Вот когда человек крестится, в таинстве крещения человек усыновляется самому Христу. А раз он усыновлен Христу, то теперь чье его наследство? Самого Господа нашего Иисуса Христа. То есть тогда наследство человека становится Царство Небесное. И уже не Адам и Ева его прародители, а сам Христос. В организме у каждого тоже есть разные члены. Вот ноготь там что-то вырос, взял остыка и выбросил, он жить будет? А почему не будет жить-то? Потому что питательные вещества не подходят, кровь уже не снабжается, и все, этот ноготочек, он вроде, у него тоже ДНК, тот же состав, но он отмирает и жить не будет. Точно так же и каждый член церкви грехами своими себя отрывает от Бога, от этой от тела Христова, и точно так же может отмирать. Но вот в отличие от нашего члена, там, любого ноготочка, каждый человек, Господь так установил, что каждый человек может вернуться к Богу в любой момент своей жизни через таинство покаяния. Это изменение мышления. Человек, когда кается, от грехов освобождается, он снова соединяется с этим организмом. Но, а как же питательные вещества-то пойдут? Буквально, прямо напрямую. Через таинство причастия. Когда Господь своим ученикам, если помните, да, разломил хлеб, говорит, нате, ешьте, это тело мое. И налил в чашу красного виноградного вина, говорит, пейте от нее все, это кровь моя. За вас изливаемая во оставление грехов. Тот, кто ест мое тело и пьет мою кровь, тот во мне пребывает, а я в нем. То есть буквально, Бог понимает, мы же не ганнибалы, есть человеческое мясо и кровь пить, так нельзя. Поэтому дает людям себя, самого себя, в удобном для нас виде, даже детям можно, в виде хлеба и вина. И когда человек покаялся, от грехов очистился и приходит на причастие, а что происходит во время божественной литургии? Особым образом священники на проскомидии готовят хлеб и вино, они в процессе службы переносятся на престол и на престоле прилагаются в настоящее тело и кровь Христову. То есть, даже слово такое подобрали, прилагается, не превращается. По виду так и остается, как хлеб и вино, но по сути настоящее тело и кровь Христова. И когда это таинство совершилось, настоящее тело и кровь Христова, священники причастия дробят по количеству людей, которые готовились, и выносят, и каждому человеку преподают. И когда человек причастился, себя скушал буквально, под моим жилом тогда чья кровь бежит? Не только моя, самого Христа. Вот и соединение. Вот, а Христос – источник жизни. Сам источник самой жизни. И когда источник жизни прямо во мне внутри, я тогда смерть. Люди приходят не только верующие и воцерковленные, даже не крещенные приходят на праздники, хорошо. И видят, что все люди складывают ручки, идут на причастие, ну и я туда пошел. И идут то же самое, к чаше подходят причащаться, не зная, что же на самом деле происходит. Вот этого, конечно, делать не нужно. Почему? Величайшему таинству причастия, ну, выше уже на земле не бывает. Не только на земле, да и на небе. Ангелы об этом мечтают и не могут соединиться с Богом напрямую. Но человеку Господь дал такую возможность, такое право. Вот величайшее таинство. Конечно, к ним надо готовиться. Во-первых, быть крещенным человеком. Во-вторых, перед таинством причастия в былые времена, в древние, очень долго постились. Несколько недель даже. Но сегодня не надо там так долго. Настолько легко. Хотя бы дня три попаститься. Но и это не главное. Помолиться. Есть в любом, во всех молитвословах есть специальная молитва, последовательная ко святому причащению. Потому что, ну, хотя бы и духовно себя же самого настроить в первую очередь. И к Богу обратиться, что «Господи, прими меня вот такого грешного, с Тобой хочу соединиться». Молитва. И, конечно, исповедоваться. Подготовить исповедоваться, покаяться имеется в виду. Не то, не именно, а то некоторые десятки раз исповедуются, ни разу не каются. На усмотрение священника. Бывают случаи, человек по болезни, по какой-то немощи, там еще какие-то, ну не успел, не смог там именно попаститься, не смог там еще что-то. Приходит на исповедь священнику, и уже Господь батюшку кладет на ум, говорит, иди причасть. Батюшка либо благословляет человека на причастие, либо наоборот, не благословляет. Знаешь, лучше вот как бы аккуратненько, потому что на самом деле люди не понимают, с каким величием соединяются. Ведь есть такое понятие, как причаститься себе в осуждение. Апостол еще Павел предупреждал, потому некоторые болеют и умирают, что причащаются недостойно. Почему? Когда Бог входит в человека, им грехи все попаляются, сжигаются. А если человек не исповедовался, если он не каялся, сожгутся грехи вместе с ним, вместе с телом. И такое может произойти. Дабы вот такого не было, поэтому человек исповедуется, от грехов очищается, готовится и чистым, радостным с Богом соединяется. Вот и жизнь, источник жизни.